Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. И с особой радостью я представляю гостя этого часа. Напоминаю, что 995-1111 телефон прямого эфира. А у нас в гостях Глеб Самойлов, которого мы помним, разумеется, по Агате Кристи, давно не существующей. А теперь проект называется, как я понимаю, «Матрикс», да?
Да.
Почему, сразу скажите? Я вот еще об этом не спрашивал.
А потому что надо было как-то назваться.
То есть «Матрикс» – это чисто случайное название?
Да, чисто случайное название. Ну, то, что будет Глеб Самойлов и, да, определили сразу, поскольку долго объяснять, что такое «Матрикс».
Так что такое может... Глеб Самойлов, более-менее понятно.
Да, более-менее понятно. Я для многих был удивлением.
Скажите, а зачем же пришлось тогда расставаться с Агатой, если сразу была создана новая группа?
А с Агатой расстались мы, потому что мы с Вадиком исчерпали возможности для взаимного творчества. Это и на разнице там мировоззрения, ощущений мира, и в творчестве, которое стало все больше и более выражаться. Это раз. Во-вторых, просто поскольку у каждого, ну, где-то в душе оставалось ощущение, ничего-то не сделано, потому что Агата Кристи всегда был компромисс между авторами. Поэтому захотелось... На остаток жизни, посвятить остаток жизни все-таки чему-то такому.
Договариванию чего-то сольного.
Да, договариванию чего-то своего.
Слушайте, а у вас Агата просуществовала ведь достаточно долго.
Сколько? 22 года.
22 года – это колоссальный срок для группы, на самом деле, особенно в России. Скажите, в последние годы она продолжала более-менее активно играть, или вы записывались в основном?
Нет, мы играли в основном.
Ездили, да?
Да, то есть последний альбом буквально записали, выпустили, точнее... Сейчас скажу. Летом прошлого года, а осенью прошлого года выпустил уже альбом я со своей группой. Но дело в том, что...
Почти без зазора вы перешли.
Ну, дело в том, что мы решили закончить группу Агаты Кристи достаточно давно, то есть за 2 года до того, как это официально, значит, было озвучено. И последние полгода существования группы Агаты Кристи я уже головой и мыслями находился в другом проекте, да, и сочинял уже песни для нового альбома. Поэтому как бы так достаточно времени мало прошло.
Глеб, я задам довольно странный вопрос. Вот те люди, которые, подобно мне, слушали раннюю Агату и как-то соотносили себя вот с этим советским, точнее, уже постсоветским декадансом, как сложились их судьбы, что из них получилось, из этого поколения?
А мне трудно судить, потому что те люди, которые сейчас со мной, ну, я имею в виду слушателя,
да.
Это все-таки не те люди, которые слушали Агату в начале или там, в середине ее творчества.
Я о чем говорю, совершенно другая публика.
Да, потому что это все-таки, поскольку мы сразу объявили о том, что мы не играем репертуар Агаты Кристи, а мы не играем репертуар Агаты Кристи, мы играем только новые песни, да, исключение там одна песня, но не шлягер абсолютный, просто она вписывается в программу. Вот, поэтому сразу те, кто ходил на Агату Кристи, чтобы послушать хиты, шлягеры там своей молодости, юности, они, конечно, отпали в основном.
Они обломались, да, разумеется.
Да, и осталась публика от 18 до 30 лет, ну, в среднем, плюс-минус.
Ну, вот интересно, как те 18-летние отличаются от нынешних 18-летних? Потому что те были действительно те, которые могли поиграть в декаданс, для которых это было в достаточной степени... актуально, это была такая стилизация Серебряного века. Я сам к этим детям принадлежал и хорошо их помню. А вот что за новые дети, я не очень себе представляю.
Ну, для этого нужно знать, как бы, знать все-таки песни, которые мы сейчас поем, которые мы играем.
Они резко отличаются по стилистике?
Ну, не по стилистике, не знаю, резко-не резко, но отличаются. Они отличаются по содержанию. То есть это... Вещи называю своими именами. То есть, может, и декаданс, но такой весомый, грубый, зримый. Я говорю и в том числе и по политическую, и про политическую составляющую и так далее.
Слушайте, а то, что «Матрикс» играет сегодня, кто их сочиняет, эти вещи?
Это мои песни, да.
Там и тексты, и музыка, все ваше.
Тексты, музыка, и плюс еще там и стихи идут еще.
А кто еще входит в «Матрикс»?
Барабанщик и директор Дима Снейк, известный по разным группам, там последний «Наив», гитарист Валера Аркадин, он тоже играл в разных группах, последний, что играл в группе «Наив», и клавишник, он же бас-гитарист Костя Бекрев, у него группа «Мир огня», он из Калининграда.
То есть всего 4 человека?
Да, 4 человека.
Где и как вы начали, и где вы вообще по преимуществу выступаете?
Мы как начали? Начали мы в апреле месяце выступать. Mm-hmm. Мы выступаем по рок-н-ролльным клубам, mm-hmm. выступаем по таким, ну, там, ДК, таким, mm-hmm. тысячеместным и так далее. В основном, конечно, наше любимое помещение – это клуб рок-н-ролльный. Поскольку мы не претендуем на всенародную любовь.
Это понятно, вот, так мудрено было.
Вот, а это продукт, скорее, более андеграундовый. Угу. Вот, и, как говорит моя мама, музыка, песни не для всех. Мягко говорит
ну,
моя
вот
мама.
Ну, вот ваш, значит, друг и соавтор Владислав Сурков.
Да, вы, это не мой, извините.
Не ваш, вы я путаете. Знаю. Но почему путаю? Если брат с ним знаком, то, наверное, нет.
Нет, я не знаком с ним совершенно, да? И держался от этой истории в
стороне. Может быть, вы правы, скажем, да, ну, хорошо. Тогда, значит, Вадимовский друг и соавтор Владислав Сурков, он дал интервью, в котором говорит, не нужно рокеров загонять в политическую борьбу, рок не является политическим, а мир рокера многослоен, как, например, у Гребенщикова, а политика наша плоская. И дальше там он употребляет мудреную метафору, говорит с Богом о политике, да, все равно, что говорить с ним о пересоленной лапше. Он, конечно, и вежливости поддержит, но ему не будет интересно. Mm-hmm. Как вы считаете, року есть место в политике, в частности, сейчас?
Я имею в виду в официальной политике, вряд ли.
Или вообще должен ли он этого вообще касаться?
Меня касается, я это, об этом пою и читаю стихи.
Вот тогда мне хотелось бы понять, а вот после двух таких масштабных событий, большое интервью Суркова, которое всем раздало по серьгам...
Вот я не читал.
Ну, он вывел там людей, выходящих на площади, на Манежную, в частности, вывел непосредственно из тех, кто выходил на Триумфальную, то что же жлобьё и то же быдло. Вот. И, кроме того, меня очень интересует прямая линия Владимира Путина, на которой все было так благостно и энергично, вот с этим снятием шляпы перед байкерами. Вы сами как бы сказали, вот вроде бы все хорошо, а почему же такое сильное ощущение неблагополучия и грозящей катастрофы, если вас это тоже затрагивает в какой-то степени?
Для меня абсолютно ощущения совпадают, давящей катастрофы. А все благостно и хорошо. Вот именно, кстати, вот именно здесь чувство, во-первых, вранье, да. Это, мы, люди, так сказать, рожденные в Советском Союзе, да. Сразу воспринимаем этот постмодернизм, который сейчас творится.
Мы эту стилистику чувствуем.
Да. И она один в один просто копирует клише. Ну, которыми тогда нас кормили. Угу. Поэтому ощущение того, когда тебе сверху врут, ощущение того, что значит скоро трындец, мягко выражаясь, да. Оно с кровью впитано.
Как этот трындец может произойти? По какому сценарию? У вас нет
предчувствия? Я не политик.
Поэтому я не политик. Ну, что
сложно, понимаю, сложно это представить. Вот. Ну, трындец, например, там... связан, ну, с такими акциями, которые были там на Манежной последней. Очень темная акция. Очень темная. Потому что все заявления, которые после этого последовали, да, то есть увязывание mm-hmm. этого напрямую с митингами оппозиции, mm-hmm. с угрозами теперь уж точно приступить к ужесточению борьбы с экстремизмом и так далее, поддают большую почву для разных подозрений.
То есть, что это не более чем предлог для достаточно масштабного завинчивания последнего.
Да, есть такие мысли. Есть. Доказательств-то нет, конечно, но мысли
есть.
Но
на уровне ощущений это есть.
Да.
Как вы полагаете, у нас много еще времени до серьезного, так сказать, ну, не скажу катастрофы, но до некоторой разрухи? Или все достаточно быстро будет происходить?
Но ощущение ускорения, приближения финала, оно присутствует.
Присутствует. Скажите, а когда Агата начинала, как вам это время вспоминается? Ведь это же 22 года назад, это 88 год, уже все трещало по швам.
Не помню, у кого прочитал. У Пелевина, что ли, или у кого, что мы не заметили, а у нас была оттепель.
Так, ну да. Но она у вас была, действительно.
Ну да, тогда казалось, что вот-вот впереди победа светлых сил, что все идет к благополучному финалу, что прекрасное далеко, оно вот совсем рядом. Конечно, тогда было такое ощущение. Разочарование наступило потом, когда стало понятно, что, собственно говоря, все эти игры с молодежью и в том числе с рокерами устраивали люди-то, в принципе, из тех же эшелонов власти. Просто,
да, им просто нужно было краны приоткрыть.
Да, и им просто нужно было перевести власть, наконец, в собственность, собственно говоря.
Скажите, вот Агата, она явно находится на некотором пересечении, скажем так, традиции свердловской рок-н-ролльной и традиции петербургской. И там она была одинаково популярна. Как бы вы сами эти традиции охарактеризовали. Ну, грубо говоря, то же самое дело Наутилус, который был, так сказать, брутален по-свердловски, утончён по-петербургски, и не случайно, в конце концов, Бутусов в Питере и оказался. А как бы вы эту стилистику определили? Из чего, какого был ее генезис, условно говоря?
Я, честно говоря, себя к русскому року никогда не причислял.
Да, это было немножко отдельное явление.
Вот, и сейчас то, что я делаю, к русскому року вообще не имеет отношения, именно поэтому наши песни не являются форматами для традиционных рок-станций. Вот, мы распространяем их другими способами.
А как, кстати?
Ну, например, там снимаем на всю неформатную песню, на нравящийся там клип, нарочито скандальный, запускаем в интернет на один канал, который его согласился взять, потому что все остальные отказались.
А какой?
Песня называется «Любовью». Вот. Хотя и первый наш клип никто не выжил, тоже многие каналы отказались взять. Ну, тоже по причине неформатности изображения.
А что там было? Я не видел этот клип, расскажите.
В клипе никто не выжил.
Действительно, никто не выжил.
Там действительно никто не выжил.
А что там?
Там собирается богема, нюхает запрещенные препараты, выпивает шампанское, играет в русскую рулетку или просто друг друга стреляет.
А как все родные темы, да.
Да, вот. Что касается клипа «Любовь», то он достаточно прост. Там почти незавуалированно показаны грязно-кровавые половые акты. В общем,
странно, песня-то красивая, на самом деле.
Которая никто не выжил.
«Любовью».
«Любовью»?
Да.
Ну, вот нам хотелось эту песню просто внести в народ.
То есть вы на контрасте этом хотите?
Да. И, собственно говоря, поставили целью снять дешево и сердито.
А кто снимался в этих половых актах? Клип не видел, правда, песню знаю.
А снимались знакомые коллективы и режиссёры.
А, ну да, это ему не без удовольствия. Да, это, помните, как у Лимонова, когда он в одном из рассказов говорит: сегодня я для своего романа «Палач» должен быть подвергнут фотографированию с плеткой в кожаных трусах в обществе прекрасной блондинки. Его друг говорит: хотел бы я подвергнуться такому фотографированию. Кстати говоря, как вы относитесь к тому, что ваша главная аудитория на протяжении многих лет подростки? Я вот сужу по сыну, например, да, вот ему 12, он очень прется от ваших сочинений, как старых, так и новых. А вы готовы морально к тому, что это будет аудитория именно столь молодая, или все-таки рассчитываете на чуть-чуть постарше?
А я себя в душе чувствую по возрасту таким же примерно.
Примерно?
Да, поэтому...
Мало что переменилось.
Мало что изменилось, только жизнь прожита. Вот
ну, она еще, я думаю, далеко не прожита, судя по тому, что проект «Matrix» еще только набирает обороты. Кстати, вот я сегодня с нашей коллегой там у нас в школе разговаривал, ей исполняется 28 лет, она страшно паникует и говорит, ведь это, она американка, английский у нас преподает, ведь это, говорит, страшный возраст, в нем погибли Моррисон, погибла Джоплин, это, наверное, действительно возраст некоторого конца. Как, по вашему ощущению, действительно 28 лет для рок-н-ролльного человека, во всяком случае, серьезный рубеж?
Ну, я его проскочил.
Не заметили, да?
Нет, ну как, заметил, поскольку это был возраст абсолютных там безумств, связанных с издевательствами над своим здоровьем. Вот. Так что случиться могло, конечно, что угодно. Но не случилось же, значит, что?
Значит, здоровье оказалось крепкое просто. Крепкое здоровье оказалось.
Воля к жизни большая.
Воля к жизни. Не, ну, концы поэтов отодвинулись на время. Значит, насколько я помню, Летов погиб 43, да? Это всё-таки это как-то... Кстати, как вы к нему относились? Это же ваш,
по-моему... Я очень плохо знал творчество Летова.
Но самого-то его знали?
И самого его не знал. Вообще.
Вот странно, я рок-н-роллом никогда не занимался, а Летова знал, тем не менее. И вот творчество его знал странным образом, потому что в какой-то момент мне это многое говорило. Потом как-то я понял, что вот энергетика его питающая очень далека от моей. Кстати говоря, из тех, кто... Вот из тех молодых, которых все ждали, из той молодой шпаны, которая играет рок-н-ролл сегодня, кого бы вы выделили?
Наверняка вы знаете больше. Моя любимая группа «Последние танки в Париже».
Ой, я не знаю, кто эти ребята.
Это группа, ну, как из Выборга, точнее, из Питера. Да, точнее, из Питера. Вот. Ну, как молодая достаточно? 10 лет группе. То есть, не совсем, чтобы совсем молодая. Угу. Вот. Но на самом деле я стараюсь как можно меньше, пока когда я занялся тем более парасольным проектом, как можно меньше слушать чужих
других
музыки,
людей, да,
чтобы избежать влияния, пускай даже самого хорошего.
А вы полагаете, что влияние все равно бессознательно происходит?
Конечно, да. Когда я слышу поэта круче, ну, круче, точнее, это который может сказать то, что не могу сказать я.
А, да, естественно, вы попадаете.
Да, я попадаю под его влияние.
Скажите, по вашим ощущениям, действительно стихи в русском роке значительнее музыки, интереснее, как многие считали, с Дедурова начинаем?
И для меня это всегда был симбиоз.
Да?
Для меня это всегда было важно, и я не считаю, что тексты там Кейва или Уэйтса,
они как-то... Уступают русскому року.
Да, уступают русскому року.
Ну, Кейв просто большой поэт, насчёт Уэйтса,
да,
не знаю.
Ну, поэтому и привожу эти примеры.
Да, да, да. Кстати, а стилистика Кейва, она вас влияла каким-то образом?
Где-то лет там 18-19, да, да, влияла. Конечно.
Я помню, когда я услышал впервые Bad Seeds, это было просто грандиозно. Особенно Whipping Song почему-то с ее замечательным клипом и с мощным таким рефреном. Как вы думаете, почему, строго говоря, молодежь так любит смертельные темы, мрачные, кровавые, там, murder ballads и так далее? Ведь это же такой жизнерадостный возраст.
Не знаю, я был очень депрессивным в этом возрасте, и, в принципе, таким и остаюсь.
Да, серьезно?
Да.
Это, знаете, я давеча встретил вот в Англии хорошего такого писателя Ишигура, которого любил очень заочно, и вот тоже его спросил об этом. Он говорит, ну, просто молодости не хватает собственных проблем. В старости, понимаешь, да, и даже не в старости, а в 40 лет, понимаешь, что смерть уже так близко, что писать о ней не хочется, а в 20 это еще развлечение.
Вот. У меня другая теория. Мне сказал друг один мысль, точнее, он озвучил мысль, которую я не говорил, почему я так много пишу о смерти, потому что я пытаюсь ее заговорить уже.
А, есть такая теория, да. Как-то вот ее отодвинуть тем самым.
Да, вот Юрий Витальевич Мамлеев, который послушал, кстати, альбом, да. Он сказал, что, говорит, странно, там, как бы он созванивались, он говорил впечатления свои, говорит, столько в песнях смерти, но столько жажды жизни одновременно. То есть, в принципе, да, наверное, я все-таки ближе к уже в 40 лет я ее заговариваю.
Заговариваю, не, ну как, в общем, сказал в свое время весьма неглупый Борис Леонидович Пастернак, чем больше искусство думает о смерти, тем больше творит из этого жизнь. Это, в общем, справедливая мысль. Кстати, вот удивительно, что вам близок Мамлеев, потому что Мамлеев-то это, прямо скажем, один из самых глубоких русских эзотериков, писатель, в общем, который требует недюжинного знания контекста. Как вы, в общем, на него вышли и что вы у него любите? Потому что мне он нравится весьма.
Вышел очень весело. Я прочитал рецензию на альбом тогда еще Агаты Кристи «Майн Кайф».
О, отличный был альбом, слушай.
И прочитал, значит, эта рецензия была резко отрицательная. И там одна из фраз у меня поразила, была «Мамлеевщина какая-то». Собственно говоря, тогда я заинтересовался, а кто такой Мамлеев, и начал читать.
И оказалось, Мамлеевщина. Ну, оказалось, Самойловщина какая-то.
Да, нет, ну, мне очень близок Юрий Витальевич как писатель. Ну, а как человек, он просто замечательный.
Мужик, он изумительный, да, и очень трудно себе представить, что все эти мрачные вещи пишет такой доброжелательный девочек в красных очках. Скажите, из альбомов Агаты какой вам представляется наиболее аутентичным, наиболее вот ясно выражающим то, что есть Агата? Может, опиум, что еще?
Очень сложно, потому что, ну, как... Для меня всегда было два альбома были. Не то, что я не скажу, что они лучше. Я скажу, что какие я переслушивал, скажем так, это «Ураган» и «Чудеса».
«Чудеса» великолепный альбом.
«Чудеса» мне было ближе всего по настроению периодически.
Ну, не желал бы я в этом настроении находиться, но действительно в известные минуты я его переслушиваю с наибольшим наслаждением. А «Агата» была коммерчески успешная группа?
Достаточно, да, хотя очень тоже узкоформатно. Другое дело, что миллионов мы не скопили, поскольку то время, когда вот, мы в 90-е были как всенародно любимы и ездили очень много, вокруг нас, ну, во-первых, существовал круг людей, которые, значит, на нас зарабатывали больше, чем мы сами. Во-вторых, поскольку это были 90-е, то просажено на различные удовольствия нездоровые было тоже достаточно много денег.
Слушайте, вам удавалось хоть раз всерьез изменить сознание? Или вам все-таки удается пробиться только к тому, что вы уже, в общем, знали подсознательно? Грубо говоря, есть ли в этом действительно что-то новое?
Ну, да, я считаю, что да. Все-таки в году в 96-м или 95-м я дефлорировал свой мозг, и То есть у меня как-то, если до этого относился достаточно легко к тому, что пишу, то после этого мне пришлось, потому что физически у меня было ощущение, что я разорвусь, если я не выражу все то, что вот...
Во мне бегает.
Все, что во мне, да, существует. И с тех пор стал писать по-другому.
Ну, действительно...
Это не реклама ни в коем случае.
Нет, ну, поздняя Агата, она действительно, она лучше и по текстам, и она сдержаннее, надо сказать, гораздо. Но при всем при этом я не вижу каких-то принципиальных границ. А скажите, вот эти эксперименты, допустим, они действительно приводят к пониманию каких-то там высших сущностей? Они действительно открываются? Или то, что есть, это только есть в тебе?
Я считаю, что то, что есть только в тебе.
Только в тебе.
Это раз. Во-вторых, просто всем говорю, что абсолютно... трезво относиться к тому, что все возможно, но за все приходится платить так или иначе. Угу. Здоровьем, прежде всего, психическим, физическим.
Ну, это безусловно, но...
Так, но за все удовольствие, за все, как бы, что...
За все, да, знаете, за абсолютно стабильную, да, и спокойную жизнь тоже платишь.
Надо, да.
Да, и здоровьем, и умом, потому что если человек там всю жизнь вот так живет по выходным, выезжая в Ашан, да, то он рано или поздно духовно зажиреет до полной деградации. Кстати говоря, если вот, знаете, есть такой сквозной образ, такая девушка русского рока, всем рисуется, такая мрачная, суицидальная, со шрамами на запястьях, с черным лаком на ногтях, вам такие девушки попадались, это сохранился еще типаж, или сейчас это просто визжащие нимфетки глупые?
Сохранился типаж, сейчас и нимфетки так выглядят.
А девочки слушают эту музыку, Matrix, сейчас?
Ну, в первых рядах, конечно, это всегда девушки от 15 и чуть-чуть старше, в первых рядах. Вот. А потом за ними идут уже такие молодые люди, бодро пьяные.
Бруталь, бодро пьяные, да, умеющие себя ввести в это состояние.
Да.
Кстати, а нет ли у вас какого-нибудь рецепта бодрой пьяности, чтобы вот так пить, но при этом не засыпать, а наоборот активизироваться и так далее?
Я только абсент. Если активизируюсь, то активизируюсь да уже до полного безобразия. Поэтому этого рецептов давать не буду.
Не можете. Да, ну что вы, по крайней мере, рекомендуете из алкоголя?
Да я не знаю, честно говоря, что рекомендовать. А на что хватает сил, то и пейте.
Вещь достаточно индивидуальная.
Да.
Хорошо. А вам случалось на сцену выходить под этим делом? Я имею в виду подкаст.
За 22 года, то конечно. Случалось. Иногда это было весело, иногда это было стыдно.
Ну, как вот Чиж, который сейчас, значит, отмечает, страшно сказать, 50 лет, невозможно сказать, Чигракову 50, да? Он однажды, выйдя под этим делом, «Вечную молодость» пел 22 минуты. Это был рекорд. Он уходил, возвращался, там, писал, еще что-то делал. Но говорят, что это было гениально. Я вообще Чигракова очень люблю. Я считаю, что это великим поэтом, таким рок-н-ролльным. И невозможно, конечно, не спросить вас. Значит, вот здесь, я думаю, мы с Урковым совпадем. Он совершенно справедливо назвал БГ гением. Как относитесь вы к этой фигуре?
А на меня ранний «Аквариум» оказал влияние. То есть мне очень нравилось... Когда это было очень зло, очень резко и очень андеграундно.
Ну, треугольник тех времен.
Да, тех времен.
Не дай Господь мне стать его врагом. Вот это такой действительно.
Есть что-то, у меня был друг, его звали Фома, он забыл все слова, кроме слова чума.
Чума, да.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в глазах Глеб Самойлов. Как написано в каррикулуме, вокалист, гитарист, басист и лидер группы Глеб Самойлов и The Matrix. Ну, Matrix, естественно, что это проект, который по определению не может быть коммерческим, но, тем не менее, каков ваш ближайший гастрольный график и где вас в ближайшее время можно слушать?
В ближайшее время это в городе Казани.
Так. Ну, еще рок-н-ролльный город.
Это числа какого получается? 19 числа.
19 декабря.
Да. Да. Потом мы делаем...
То есть сразу после нашего разговора.
Да. Да, потом мы делаем небольшой перерыв, во время которого будем заниматься тем, что будем записывать демонстрационные песни там, уже для нового альбома какие-то. Ну, демонстрационные версии, которые потом будем разучивать. Угу. И там где-нибудь летом уже там в студии озвучу. Потом где-то середина февраля, то есть 13 февраля Санкт-Петербург, а потом начинается такой график тоже больше гастрольный, который я не помню уже
достаточно. Но плотный достаточно, да?
Ну, достаточно плотный.
Есть у вас какие-то надежды продвинуться за границей с этим альбомом, или вы ограничиваете Россию?
Нет, а я в этом смысле не парюсь.
Мне важнее... Русская музыка для России, да?
Нет, не русская музыка для России. Мне важны люди, которые меня понимают на том языке, который я, на котором я думаю и живу. Uh-huh. Вот. И, собственно говоря, я вижу, что там какая-то аудитория не очень массовая, но я им помогаю, как бы, поскольку пишу об ощущении человека, который чувствует себя лишним или другим в этом мире, да. Вот. И это было и в Агате так творилось. Сейчас это еще более просто выражено в более, значит, ярких и иногда злых формах.
Слушайте, ну вот странно, вы с годами становитесь более другим, а нормальные люди с годами адаптируются. Чем вы это объясняете?
Не знаю. Это, как говорят психологи, дефектами характера.
Нет, вы, кстати, вы меня заставили о странные вещи задуматься. Я тоже с годами все более другой. Хотя, в общем, надо было бы становиться как-то все более своим. Но у вас вот это отношение к ordinary people, да, так называемым, к обычным людям, оно, значит, все-таки ближе к состраданию или ближе к агрессии? Вы их боитесь и жалеете, и ненавидите?
Я от них изолируюсь, иногда ненавижу.
Но вам и удается изолироваться, я благополучно. И вам и удается изолироваться.
Ну, да как, я, да. Во-первых, я, ну как, на улице и в метро я от них не изолируюсь, разумеется.
Да, ну там они и не опознают вас другого.
Да, ну вот, поэтому, как бы, я, ну... Я вижу тех, я контактирую с теми, кого вижу в зале.
С теми, а там кто... такие и сидят, как вы, да?
Ну, в общем-то, да.
Скажите, а когда вы так себя начали осознавать другим? Лет в 5, в 7, в 12?
Да, где-то лет в 8 я услышал психоделический рок.
Угу.
Вот, а он уже, как бы, снес мне крышу. И в это же время где-то мне мама подарила мою первую книжку Гофмана.
Да.
А Гофман – писатель, который либо сдвигает крышу...
Либо оставляет совершенно индифферентным.
Да, либо оставляет индифферентным.
Мне он сдвинул меня крышу. Сдвинул очень сильно, и я помню, что это был песочный человек.
В том числе.
Да. Вот на песочном человеке я понял, как надо писать. Кстати говоря, психоделический рок вы упомянули. Что это было?
Это был Pink Floyd времен до стены, скажем так.
Нет, а вот я впервые офигел от стены. Нам училка наша английского привезла тогда послушать «Стену», и я помню, что более мрачного, более трагического впечатления, дико депрессивного, на меня ничто не произвело. А потом уже я фильм посмотрел, но здесь уже меня вырубило окончательно. Кстати, у вас не было идеи сделать большой саундтрек для фильма, потому что ваши лучшие альбомы какие-то, безусловно, складываются в историю
такую. Ну, мы занимались еще, имеется в виду, про Агату Кристи, да?
Ну, конечно, еще про Агату. Может быть, и сейчас.
Нет, история Агаты Кристи, она закончена в любом случае. Мы делали совместно саундтрек к фильму Сережи Бодрова «Сестры».
Очень хороший
саундтрек. Делали музыкальное оформление спектакля «Квартета И. Быстрее, чем кролики». Очень мрачное, кстати, да. Музыкальное оформление.
В отличие от дико веселого спектакля, да.
Да. И, но это было их пожелание. То есть как раз их отдела
с контрастом. На этом контрасте все и сработало, да.
Да. И Вадик Лёша Балабанов делал саундтрек к фильму «Мне не больно».
Тоже не дурной.
Предложение. Ну, вот сейчас есть предложение от одного питерского режиссера. Он делает дипломную работу, хочет использовать песни «The Matrix» уже.
Да, это было бы весьма хорошо. Я думаю, что вам бы с Игорем Волошиным поработать. Вот фильм «Нирвана» очень был такой в вашей стилистике. И вообще он интересный человек, в музыке понимает, танцует хорошо. Вот мне кажется, что вот Волошин – это потенциально ваш режиссер. Скажите, кстати говоря, на какие вещи мы увидим клип в ближайшее время? Что из «Матрикса» собирается озвучивать?
Да, мы скопим деньги на клип. Да. Вот. Во-первых, мы думаем, честно говоря, потому что хотелось бы озвучить многое. Вот, видеоклипы в нашей ситуации – это единственный способ продвижения. То есть,
благодаря... А что, неужели радио не берет?
Радио, да, по разным причинам. Во-первых, это не русский рок.
Угу.
Где-то слишком много электроники. Там, где электроники немного, слова, то проводку, то еще про что-нибудь.
Нельзя.
Другие, политика, слишком много политики. В такой достаточно злобной форме.
А у вас много в новых вещах, да?
Я вам пластинку подарю.
Это подарить, конечно, а процитировать можете что-то?
Могу что-нибудь. Там стихи есть, собственно говоря.
А стихи тоже читаются?
Они читаются, да.
Ну, расскажите стишок.
Хорошо.
Заблокировали гады, обрубают все концы, улыбаясь, убивают благородные отцы. Седина на их погонах, благодарная слеза, когда крестятся, иконы кровью им плюют в глаза. Перед камерой целуют в Пасху жертвенных детей и уводят их под утро в темный-темный мавзолей. Каждый новый юный гробик пополняет их гарем свежей плотью, сладкой кровью для усталых старых вен. Как сияют их погоны, как звезда горит слеза. Отчего же вы, иконы, не плюете им в глаза?
Великолепные стихи. И жалко, что
но
они...
Ну, там еще и песни есть и так далее.
Слушайте, ну, вы... Молодцы, да, мне это очень нравится, и это очень похоже на правду, и вот эти вот про новые гробики, пополняющие гаремы, это просто, в общем, один в один в сегодняшний день. А, я, да, я начинаю понимать те радиостанции, которые вас не ротируют, но к нам вы всегда можете, знаете, прийти, и мы вас будем ротировать с удовольствием, особенно стишки, потому что мы радиоразговорные. Кстати, вы не хотите серьезно сделать книжку стихов? Ведь там были очень хорошие стихи в Агате.
И я, нет, ну, то, что тексты песен печатать, это, ну, были такие уже... Книжки, какие-то антологии выпускались в Санкт-Петербурге, типа поэзии русского рока и так далее.
Да, вы там были.
Но вот там это просто тексты песен. Тексты песен в отрыве от музыки воспринимать невозможно.
Неинтересно.
Да. Неинтересно. У меня есть какие-то стихи, но я не считаю себя все-таки большим поэтом, в отличие от людей, которых я лично знал, да, и знаю.
Ну, вот от кормильцев, в
частности. Да, да, я имею в виду Ильюшу, я имею в виду и Алексея Никонова, вот.
А как, по-вашему, вот гибель Кормильцева, такая странная, безвременная, она все-таки была как-то предрешена его жизнью последних лет, или это чистый случай?
Я считаю, что была предрешена, потому что все шло, ну, во-первых, к тому, что он был выдавлен из этой страны.
Да.
Практически, да, всеми...
Его просто доедали.
Его, да, и угрозами, и реальными действиями, то есть разгром издательства полный, да, запрещение книжек, ну, потом запрещение издательства там другими путями финансовыми и так далее. Разумеется, Илья чувствовал себя и обозленным, и ненужным в этой стране.
Ну, конечно, он был просто репрессирован, фактически.
Практически, да, был репрессирован. Да. Был лишен средств к жизни.
И, да, отъезд его был, конечно, травмой для него серьезной, которая его и погубила, я думаю, потому что он не для Лондона был рожден, я думаю.
Ну, хотя, когда он первый раз туда ездил, еще не будучи больным, они приезжали с Олесей смотреть, как бы, да,
да, да.
Он звонил мне бодрый, говорил: все, я понял, я буду Герценом. Потом мы вернемся сюда, значит, под своими знаменами, все
на
будет
белых
хорошо.
Конях, да.
Да, все будет хорошо. Но поскольку болеть-то он начал еще здесь, ну вот просто диагноз окончательно поставили уже в Лондоне.
Ну, потом он упал там.
Упал он, не то, что упал, он там не совсем так была история. Он, когда почувствовал себя совсем плохо, он сделал то, чего у нас на вокзалах, на вокзале было где-то, он пересадками ехал, его делать практически не категорически. Нельзя. Он просто лег на скамейку. К нему тут же подошли полицейские, сказали: вам плохо? Он говорит: да. И его устроили и коляску, и провезли его без очереди.
Это не было падением?
Да, он не падал. Он просто очень плохо себя почувствовал. У него дико опять заболела спина.
Да, да.
Ну вот.
А мне другой... Кстати, что делает Олеся? Вот жена интересует. Давай.
Олеся я видел в августе. Она приезжала на мой день рождения, в концерте участвовала. Вот, Олеся занимается, чем сейчас занимается? Занимается музыкой.
В Лондоне или здесь?
В Лондоне.
В Лондоне. Ну, может быть, и правильно. А мне очень интересно, из того, что вы слышите на Западе в последнее время, там есть что-то стоящее, или они тоже переживают свой период вторичности, поглощения попсоватостью и так далее?
Ну, чего-то совершенно яркого не могу назвать. Существуют очень, ну, такие интересные проекты. Есть такой коллектив, называется SNOG, это из Австралии. Это такая политическая электронная гид-бригада конкретно.
Замечательно.
Вот, то есть они...
SNOG?
На абсолютно электронный подклад, там, такие, очень современные, иногда такой зловещий, готический, иногда такой, наоборот, балладный а-ля там, Леонард Коэн, поют тексты типа «Fucking буржуа» там, и так далее.
Какая
так далее.
Прелесть.
Вот.
Как раз вот я, когда приехал Коэн, с некоторым ужасом на него смотрел, но чего мучить человека после 70 лет, который уже просевшим глубоко голосом поет там «Fuck me to the end of love», да, пардон, но все-таки, может быть, ему дома посидеть? Как вы на это смотрите? Или надо вот ездить, показывать живую легенду?
Я, к сожалению, не попал на него.
Хотя... Я тоже не попал, я послушал вот это в Ютубе, что...
Да? Да. Я не знаю, я читал в каком-то журнале какую-то историю о том, что у него украли все его состояние.
Ему пришлось, да, оседлать гитару.
Да, ему пришлось снова все делать. Но это большое спасибо человеку, который в 88 году своим бархатным, проникновенным, нежным голосом спел «First we take Manhattan, then we take Berlin». Я когда это первая песня, которую я услышал Коэна.
Да, да, да.
Меня до оторопи просто пробрала.
Нет, поэт он исключительный, кто бы спорил, и «Democracy is coming» — это был целый гимн этого времени, и вот вы, как видим, куда она came. Кстати говоря, у вас нет ощущения, что и Америка тоже куда-то катится довольно быстро и не очень хорошо? Или вы там давно не были?
Я в Америке был один раз, и так мимоходом. То есть у нас было два концерта там в Нью-Йорке и Чикаго. Так что я не могу об этой стране говорить.
То есть со стороны нет такого
чувства? А вот, нет, ну, что со стороны чувства нет или есть. А правильно сказал, но я постоянно буду цитировать Илья, когда сказал, что реально критиковать страну может человек, который в ней живет. Да. Наверное, это и правда. И именно только Лермонтов имел право написать «Прощай, немытая Россия».
Да, конечно, да.
И последние там интернет-заявления Ильи, да, тоже были, за которые от него...
Вот ему... эта гениальная русская шахада его страшная, да, очень сильная, да, вот вы, вот запрещающиеся всех, да, надо запретить вас. Изумительный текст, гениальный. А если уж говорить о «Прощай, немытая Россия», у вас есть ощущение, что на дне подспудно это все-таки страна и добрая, и мужественная, и замечательная, но просто все эти люди совершенно забиты, совершенно их не видно, а то, что мы видим на поверхности, это не Россия, в общем.
Ощущение глубины чего-то такого, что там вот внизу есть светлое. Пожалуйста, давайте вспомним того же Мамлеева, у которого этот свет просто...
Бьёт. Да, в шатунах.
Да, в шатунах типа, прежде всего.
Да. Настоящая Россия, которая где-то под страшной коркой жива.
Да.
Но как ужасна эта корка, надо сказать, и как долго надо сквозь нее прорубаться. У вас есть надежда на политические перемены или все произойдет путем обычного развала?
У меня есть надежда, конечно, на то, что что-то хорошее в жизни вообще случится. Я говорю про свою. Я эгоцентрист.
Мы все такие эгоцентристы.
Я знаю точно, что даже без... определенных надежд на победу, нужно делать свое дело так, как ты его можешь делать. Я пытаюсь, не знаю, каким-то образом повлиять на подростков, чтобы они не выросли конформистами.
Да, и уродами, Марин.
И уродами.
Несколько технических чисто вопросов. На каких гитарах вы играете? Где их берете?
Гитары у нас... Как это? Эндорсмент называется?
Да, эндорсмент.
Да. Играется бас-гитара, пятиструнная Шектер. Угу. Вот. У гитариста Валера у него Фрамус. Я играю... Ну, я играю мало, я играю всего в двух песнях на Шектере.
А вокалист везде?
А я, да. Я руками машу.
Угу.
Еще подпевает у нас клавишник. И басист, он же Костя.
Слушайте, а как вы планируете, значит, со сломанной ногой все-таки выступать послезавтра в Казани? Всем говорю, записываемся заранее.
Я выйду на костылях и сяду на стул.
Ну, это вам гарантированная овация, конечно.
А костылям всегда аплодируют. Я просто за 9 лет третий раз на костылях.
Почему это так получается, объясните?
Ну, как сказал мне психолог, я себе ноги сам ломаю.
То есть вы сознательно...
Какие-то критических ситуациях, в общем, да, чтобы их не разрешать, я разрешаю, значит, чтобы не ломать что-то больше, я ломаю ногу.
Ломаю ногу, да, отдаю в малом. Очень точная формулировка, и хороший у вас психолог. А мне вот когда-то там один из участников «Аквариума» сказал, что БГ, конечно, сумасшедший, решил умереть на сцене. Сказал он, когда БГ через месяц после шунтирования или два вернулся на сцену, хоть и сидя, и стал играть. Но сам БГ объяснил это тем, что за ним большой коллектив, который надо кормить. Значит, за вами, как и мне, тоже коллектив, который надо кормить, да?
Ну, это раз. Во-вторых, я очень люблю концерты, особенно сейчас, с группой «The Matrix», с песнями, за которые... Для меня означает второе рождение все-таки и новый шаг в своей жизни.
Угу.
Вот.
Вы, я так понимаю, самый старший в коллективе, да?
Нет, далеко. А кто? Нет, мы, у нас два ровесника, я и барабанщик, чуть младше нас гитарист, а вот клавишник-басист Костя Бекрев, он на 10 лет меня младше, соответственно, ему 30.
То есть это самый молодой?
Да.
У вас сороковник когда отмечен?
4 августа был.
Вот этого года? Да. Ну, поскольку мне вот послезавтра 43, я понимаю, что, в общем, ничего криминального, наверное, не произошло, поэтому я вам как-то в первую голову, хотя и с опозданием, да, желаю прежде всего этого рубежа не замечать. Я когда очень паниковал, вот что вот там, да, 42, все дела, я спросил у Искандера, будет ли что-то другое, на что он, значит, сказал, до 70 можете не париться вообще, потому что есть грань только между 70 и всем остальным. До этого все возраста абсолютно одинаковы. После 70, он сказал, становится физически трудно сидеть за столом. Все остальное легко. Ну, можно писать лежа. У вас, кстати, процесс сочинительства менялся как-то с годами? Это стало сложнее? Или, наоборот, очень легко пошло в какой-то?
Очень легко было... До лет 25, наверное, когда я сочинял постоянно и фонтанировал. Потом стало сложнее, потому что я стал как-то более требовательным к себе. То есть мне нужно было, чтобы меня пробирало, а это такое очень нелегко дается. И я перестал писать песни постоянно, периодами пишу с тех пор. Периодами.
Кустами такими.
Да. Пишу песни, то есть вхожу в состояние, очень трудно, долго в него вхожу, да. А потом в результате...
Сразу выстреливаете обойму, да?
Ну да, потом получается обойма.
Как я понимаю, значит, сочиняете вы с гитарой
как-то? Да, раньше было и пианино, а так удобнее с гитарой, потому что с гитарой лежать удобнее, а я
сочиняете, как правило, лежа, да?
Лежа.
Слушайте, а где у вас основная точка, значит, проживания? Это Москва или что-то еще?
Нет, с 96-го года живу в Москве, в разных местах, снимаю квартиру.
Но поскольку это радио московское, то совершенно естественно спросить, не мешает ли вам Москва, и что бы вы в ней изменили, будь на то ваша воля?
Да мне не мешает, здесь мои друзья.
А друзья сохраняются, да?
Друзья, да, сохраняются все-таки.
А нет у вас ощущения, что московская энергетика давит, вытесняет? То есть здесь даже свои-то чужаками.
Не знаю, я здесь, как мне кажется, написал лучшие свои произведения.
Это безусловно.
Вот так поэтому, может, она и давит. На самом деле, когда я приезжаю ненадолго там, в Екатеринбург, да. Бывший Свердловс, вот там город, прибитый бетонной плитой конкретно сверху.
А вот почему это так интересно?
Ну, потому что он как стал в 90-е годы бандитским городом совершенно. Так, собственно говоря, по большому счету ничего не изменилось.
Он до сих пор бандитским?
Ну, как и вся эта страна.
Ну, знаете, насчет страны, где-то эта бандитскость приобрела абсолютно гламурные формы.
Согласен, но от этого суть не меняется.
А в Свердловске не приобрела.
Да? Ну, может, да.
И напоследок мне бы хотелось вот о чем поговорить. Значит, сейчас президент призвал побольше внимания уделить детям. Как с этим делом обстоит у вас? Вот этого я не знаю.
Я все свое внимание уделяю детям, я для них пишу.
Я понимаю, а свои есть?
У меня есть сын, да. С которым я то созваниваюсь, то вижусь. Ну что?
Он похож на вас?
Нет, он похож на маму.
То есть что-то он более здоровое такое явление?
Ну, не знаю. Ему еще 14, поэтому рано говорить.
Но он слушает ваше сочинение?
Да, слушает, ходит на концерты, сам занимается музыкой.
Сочиняет что-нибудь?
Вот этого я сказать не могу, но, наверное, да. Но то, что занимается на гитаре, там, ну, аккордеоне занимался, сейчас на гитаре занимается.
Не, ну, дело в том, что вот мой, например, сочиняет, но он сочиняет сплошной рэп. Потому что сейчас рэп сочиняют все. Как вы, кстати, относитесь к нему?
Чтобы меня рэп задел, это нужно, чтобы, во-первых, мне темы были близкие, во-вторых, поскольку это не песенная культура, то здесь человек просто обязан говорить так, чтобы каждое слово меня заставляло ждать следующего. А это я очень мало встречаю. Это раз. Во-вторых, основные ценности все-таки рэп-культуры, за редкими исключениями там, социального рэпа, они с моими не совпадают категорически. То есть это успех любой цены.
Это очень позитивные ребята, да?
Да, позитивные, но позитивные именно, то есть добиться...
То есть сделать,
сыграть в этом мире по его правилам и стать, значит, шишкой в этом мире.
Прогнуть мир, да.
Да, прогнуть мир по его же правилам. Этого мне никогда не было близко.
Да, вам проще, значит, уйти и сдохнуть по собственным правилам, да, но не сразу, да, я, в общем, надеюсь. Мне,
да, легче уйти и, да,
и там что-то
и
такое.
И взывать.
Уйти и взывать, да, чего я вам от души и желаю в последующие 40 лет и еще полстолько. Услышимся через 3 минуты, пока.